1-1-1.
«Подумала, что заблудилась», — сказала я. Прикурила. Чингис кивнул, спрятал зажигалку. Он сидел на переднем сиденье, а место водителя занимал парнишка лет 16-17, хмуро бросивший мне «приветик» и больше в разговор не вступавший.
«Бывает. Все мы иногда этого боимся», —
серьезно ответил Чингис. Странная у него была манера говорить, словно все время чего-то недосказывая. Это немножко злило и в то же время интриговало.
«Я совершенно иначе тебя представлял, Карина».
«Ожидал увидеть старую мымру?»
«Нет, более...»
Он задумался.
«Более уверенную и жесткую. Карина, вы в курсе, что ваша миссия — отвлекающий маневр?»
«Были такие мысли», — призналась я. «Так что происходит? И откуда у вас информация?» Второй вопрос Чингис попросту игнорирует, зато на первый отвечает четко.
«Феномен дайверов изучали несколько государственных структур. От МВД и Госбеза до налоговой полиции и Министерства печати и электронных коммуникаций. Когда выяснилось, что прогнозированию эти способности не поддаются, обучить им тоже нельзя, то большую часть исследований свернули. Но тут в дело вмешалась случайность. У МВД оставался следственный изолятор в глубине. Несколько раз задержанным удавалось уйти оттуда в Диптаун, проявив самые настоящие дайверские способности. В чью-то умную голову и пришла мысль: превращение происходит, если человека припереть к стенке. Стали разрабатывать крупномасштабный эксперимент. Информация просочилась по верхам ведомств, и сейчас идет склока. Госбезу нравится сама идея — получить стаю подконтрольных дайверов. Но не нравится упущенная инициатива. Налоговики и чиновники из министерства никаких дайверов не желают вообще. То ли из консерватизма, то ли понимают, что джина в бутылке не удержать. В самом МВД тоже столкнулись различные интересы. Тебя направили в тюрьму для того, чтобы вызвать легкую панику. Сервер тем временем проверяют из реального мира».
«Тогда у вас есть союзники, Чингис».
«Избави Боже от таких союзников», —
полушутя, полусерьезно ответил Чингис.
«Наступит случайно и не заметят. Карина, глубина уже много лет живет по своим законам. Худо-бедно, но справляется. Создает новое общество, не разрушая старого. Берет из реального мира лишь то, что действительно жизнеспособно. Да, это своего рода анархия. Но, как любая анархия, глубина противостоит государственной власти. Карина, что должно быть в Диптауне, решают его обитатели. Должны ли там быть тюрьмы, тоже решать нам».
«Чингис», — сказала я, — «дело ведь не в тюрьме. Дело в появлении новых людей. Homo virtualis. Человек сетевой, соединяющий в себе два мира, настоящий и виртуальный, однако свободный в обоих мирах».
«Карина, это время еще не пришло. Нельзя сажать на велосипед ребенка, не научившегося ходить».
«Чингис, а это не ревность, не страх дайверов потерять свою уникальность?»
«Карина, это не ревность и не страх».
Мы замолчали. Паренек за рулем сопел, прощелкивая по приемнику одну за другой радиостанции. «Эх, Москвы», «Серебряный дождь», «Ретро». Тот же самый набор, что и в глубине. Никакой разницы. Местами реальный и виртуальный мир слились воедино. Интересно, как в наше время выжили радиостанции? Тем более в глубине. Ведь никаких трудов не составляет выкачать любую музыку, которая тебе нравится, а не повиноваться вкусу диджеев и ведущих. Но нет, мы продолжаем слушать радио. Морщимся, когда нам крутят попсу, ругаемся, наткнувшись на очередную рекламу, прыгаем со станции на станцию и слушаем. Может быть, человеку важна сопричастность, сознание того, что именно сейчас, вместе с тобой, этой песни тихонько подпевают еще тысячи людей. Мы все индивидуалисты, и мы все уникальны и неповторимы, но наедине с собой можем признаться, как трудно быть одному. Паренёк наконец-то бросил блуждать по эфиру. Остановился на станции, где уже кончалась песня. И теперь я знаю, что там за дверью в лето. Это место для тех, кто выжил зиму и осень. Эти двери повсюду, и в то же время их нету. Без замка, зато с табличкой «Милости просим». Я нашел эти двери, когда собирался в ад. Мне помог в этом деле Его Величество случай. И с тех пор так и гуляю, туда и назад. Потому что вечное лето — это тоже скучно.
«Карина?»
— спросил Чингис, когда Чиж перестал петь. Самого вопроса он и не задал, но все было понятно. «Определяйся». «Кто в тебя стрелял?» — осведомилась я.
«Кто-то, имевший доступ к Герани».
«Я знала, что такое Герань. Наша разработка, российская, атакует машину, встраиваясь в сетевой протокол, состоит на вооружении полиции Диптауна и структур МВД». «Чингис». «Ничего я не смогу сделать», — сказала я. «Нарушать закон не стану, неужели непонятно? А в рамках закона, ну, выскажу свое особое мнение, и кто на него посмотрит? Сам же говоришь, меня использовали для отвлекающего маневра. И тебя я арестовывать не стану, и Антона тоже. Вам же лучше, чтобы не стало. Потому что друг твой за виртуальный побег рискует получить реальный срок. Слушай, а откуда у него такая говорящая фамилия?»
«Стеков. Он всю жизнь был Стеклов. Но однажды потерял паспорт, а в электронной картотеке произошел какой-то странный сбой. И новый паспорт почему-то выдали на фамилию Стеков».
Чингис помолчал. Сказал:
«Карина, я и не прошу невозможного. Единственное, что нам нужно — общественный резонанс, шум, заявление для прессы. Если оно будет исходить от меня, от любого частного лица, никто внимания не обратит. Сочтут выдумками желтой прессы. А вот если официальное лицо из МВД...»
«Ну как он не понимает?» «Чингис, ты ведь сам говорил, глубина живет по своим законам, создает новый мир, не разрушая старого. А ты хочешь, чтобы я смешала два мира? С методами реального мира полезла в виртуальный. Ты говоришь, тебе не поверят? Граждане Диптауна не возмутятся экспериментом над заключенными? Значит, так тому и быть. Любое общество имеет то правительство, которое заслуживает». Очень неохотно, но Чингис кивнул. Спросил:
«Ну тогда скажи хотя бы свое мнение».
«Я против того, что делается», — честно сказала я. «И надеюсь, что проект сорвется. И в отчете свое мнение выскажу. Но выносить ссор из избы на потеху всему миру не стану».
«Честно», — сказал Чингис. «Спасибо».
Я глянула на часы. Уже два, а еще ехать с полчаса. «О, я пойду. Приятно было пообщаться».
«Извини, Карина».
Чингис мрачно посмотрел на меня.
«Но мы уже хватаемся за соломинку. За самые фантастические варианты. Срок приближается. Сегодня уважаемый подполковник Томилин намеревается провести первые сеансы шоковой терапии».
«И получить первых дайверов?»
«Да».
Я помедлила секунду и выбралась из машины. Дождь уже кончился, было свежо и тихо. В домах вокруг почти не осталось светящихся окон. «Пока-пока», — вежливо попрощался со мной юный водитель. Идя к своей машине, я еще услышала, как он спросил у Чингиза: «Ну что теперь, к Лёньке поедешь плакаться или к тем журналюгам?» Похоже, дайверы впрямь в цейтноте, если готов всю ночь мотаться по знакомым и журналистам, пытаясь найти выход. Мне вдруг пришла в голову аналогия, от которой я улыбнулась. Отважный рыцарь собрался сразить дракона. Но дракон оказался государственный, на содержании от королевского двора, заботливо пестуемый на случай войны с соседями и даже имеющий положенные чины и награды. И вот теперь рыцарь, так и не рискнувший обнажить меч, бегает по дворцу, просит поддержки у фаворитов и фавориток, строчит докладные советникам, жалуется фрейлинам, пьет с герольдами и возмущается в людской. Как же так? Ведь дракон! Его положено мечом! Да по загривку! Дракон, все правильно. И рыцаря жалко, и зверюга уж больно опасная. Но если государственные интересы требуют... Мои собеседники, если парнишку можно было причислить к собеседникам, уже уехали, когда я прогрела мотор и выехала с пасечной. На пути к дому увидела знакомого гаишника, все так же зорко несущего службу. Наивно все это, Чингис. Наивно. Дайвер мне понравился, я почти во всем была с ним согласна. Но глупо надеяться, что можно победить государство. Еще наивнее думать, что государство можно переспорить. Дип. Вот. Рассыпается и складывается мозаика. Скользят разноцветные огни. Глубина тасует свой пазл. Как это случается с дайверами? Будто встает на место тот последний кусочек пазла, который я не смогла когда-то найти, который отделяет рыцаря от принцессы. Не знаю. И не уверена, что хочу узнать. Выхожу из дома. Эта точка входа выполнена в виде старинной беседки в парке. Парк слишком уж красив, слишком картинно неухожен. Нет таких в настоящей Москве, а может быть и нигде в мире нет. Я иду по присыпанной крупным черным песком дорожке. Если пойти направо, там будет дорога из желтого кирпича. Если налево — самодвижущаяся дорога. Если повернуть назад, парк кончится, и потянется тропинка сквозь вековечный лес, где бродит беззаботный Том Бомбадил, а временами встречаются хоббиты. Каждый из нас делает свой кусочек глубины. Творит мир и дарит его другим. И чужая глубина не мешает твоей. И тюрьма Диптауну не помешает. Ну что уж тут поделать, есть на свете тюрьма. Зря паникует Чингис. Но все-таки на душе у меня нехорошо. Я прохожу мимо старого суслика. Это очень милое кафе в стиле ретро, место богемное, пускай и не слишком известное. Ну, то есть я думаю, что прохожу, но останавливаюсь и решительно двигаюсь к дверям. Спала я мало, завтракать не стала, только глотнула антацида из бутылочки. Гастрит — такая же профессиональная болезнь у жителей Диптауна, как и поехавшая матрица. Суслик — пристанище российских обитателей глубины. И по раннему московскому времени народа здесь немного. Устраиваюсь за свободный столик, заказываю яичницу с ветчиной, апельсиновый сок и тосты. Нет, ну кто мне мешал съесть то же самое в настоящем мире? За соседним столиком живописная парочка. Точнее, колоритен один из собеседников. Он изображает сиамских близнецов, юношу и девушку, сросшихся боками. Рты открываются синхронно, жестикуляция общая. Это нехитрая маска, надетая любителем привлекать внимание. Сиамский близнец изрядно пьяный, голос его гремит на все кафе.
«Это скажи, неужто тебе хелицеры не понравились?»
Собеседник его, выглядящий вполне обычно, устало отбивается.
«Да понравились, Лёшка, понравились. И что? Нет, ну ведь все говорят, понравились. Ты рецензии читал?»
«Читал».
«Лады, третья писал сам»,
— самокритично признает сиамский близнец.
«Треть? Приятели. Ну еще треть. Ведь настоящие».
«Настоящие.
Разве плохо я западников переделал? Там уже почти не видно, откуда ноги растут. Совершенно самостоятельно все стало».
«Ну, кому не видно, кому и очень даже».
Туманно бормочет его собеседник, пытаясь сосредоточиться на йогурте.
«Ты скажи, разве что-то не так? Я ведь всех конкурентов раздолбал в пух и прах. По всем прошелся, будто бульдозер. Бульдозеры грязи не боятся. Интригу такую закрутил, что финала вообще не нужно. Чего не хватает?»
«Души»,
— слышится в ответ. Невольно улыбаясь, отворачиваюсь в сторону, чтобы не смущать сиамское чудо. Забавное место этот старый суслик. Только фраза западает в голову. Сиамский близнец тем временем суетится и требует объяснить ему, что такое душа и как ее можно зафиксировать. Да уж, научились бы душу фиксировать. Какой замечательный простор для работы государственных служб. Официант приносит мой заказ. Яичница прямо в сковороде, шипящая, в меру прожаренная, с прозрачными кусочками сала и нежными ломтиками бекона. Сок свежевыжатый, витамины в нем так и прыгают, как говорил один мой знакомый.
«Чего-нибудь не хватает?»
— вежливо интересуется официант. «Души», — невольно отвечаю я.
«Извините, нет в меню»,
— произносит официант невозмутимо. Растерянно смотрю ему в глаза. «Нет, программа». «Спасибо», — говорю я. «Я знаю».
«Что-нибудь еще?»
«Медлю. Незачем мне ехать в виртуальную тюрьму. Материалов для отчета хватает, а знать результаты испытаний даже и не хочется. Пусть белокурая бестия Чингис мечется по Москве, пытаясь найти союзников. Это его дайверское дело. А я — простая сотрудница МВД, и влезать в разборки между ведомствами и отдельными начальственными шишками мне для здоровья противопоказано. Закажите такси до русского сектора Диптауна, прошу я.